Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. По традиции, в начале Нового года мы представляем передачи из рубрики «Мои любимые пластинки», звучавшие в минувшем году. Поверх барьеров лидер цыганского трио «Лойка» Сергей Эрденко.
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы.
Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не щемила бы грудь, не страдала бы душа.
Цыганская музыка во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других музыкантов. В «Поверх барьеров» народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь, солистка камерного оркестра «Киевская камерата» Антонина Матвиенко. Записи Ирины Колесниковой.
Подякуйте Христу
кажется, что я была всегда певицей, потому что иметь маму такую, это невозможно не петь. Мама мне пела колыбельные в детстве. Мам, какие бы мне спевала?
Ходив котик по платику, червоному чоботику, треба чоботик зняти, тонічці наклас.
І ще забула.
Соловейко, синку, пташечка маленька, соловейко, синку, пташечка дрібненька, де ж ти будеш зиму зимувати, де ж ти будеш гніздечко звивати.
У нас очень большая была дома коллекция пластинок. Мама с папой всегда собирали классику, хор веревки, кубанский хор. И я вышла замуж и это все с собой забрала. Потому что это такая память, и я никогда не забуду, всегда они стояли спрятаны. А две, ну вот так вот прикрывала их. Это мама в таком блестящем платье, такое с блестками.
Мексиканское черное, но под украинское.
И бабушкина пластинка маленькая такая, Антонина Матвиенко. В честь нее же назвали меня. И получается, я сейчас пою и как бы
и
взяла...
И три певицы у нас. Мама пела, я пою, и Тони. У нас Антонины. В наше советское время записать было певицу почти проблемы. Даже когда мама пела на сцене у филармонии, сначала ей разрешили, а потом Требушный, заместитель министра культуры, вдруг решил, что это баба будет петь на сцене.
А как получилось, чтобы бабусю записали?
Потому что была такая Маковей. Она была художественной руководителем филармонии. И я заговорила за маму, что я бы хотела свой лично концерт сделать в 40 лет. Ну, чтобы мама в этом концерте пела. И она на свой страх и риск, это интеллигентная женщина, взяла это на свою ответственность. Конечно, за это ее потом выперли с этой филармонии. И меня вызвали у Министерства культуры, сказали, дайте слово, что мама не будет петь. Как эта баба выйдет на сцену? И я говорю, моя мама не баба, а моя мама женщина. Моя мама. У нас баба — это оскорбление на женщину. Закончилось, что я им сказала, я вам не обещаю. И пошла. А сама думаю, как же я маму могу не пригласить? Мама, которая всю жизнь корзинкой заплетала косы. Там же такие, как мышиные хвосты были. Но она, это же косы, отрезать нельзя было. И она отрезала волосы, сделала завивку. Сестра помогла. Мама должна быть модная. Накрасила, грим положила. Мама там губы так выставила, помню, что я даже говорить не могла. Говорю, мама, двигайте губами. Она говорит, они намазаны. Говорит, ничего не случится. Я говорю, нет, ничего. Мама пришла на концерт, а ей даже места нет в филармонии. И девчата ей поставили стульчик, что, мол, особенный стульчик, что для мамы Нины Матвиенко. И она это приняла как должное. И сидит, ждет своего выхода. Я вижу, на розовые щеки горят. Пошила она в костюмчик такой красивый. Я стала молиться Богу, говорю, Господи, помоги мне как-то маму вывести на сцену. Ведь нет ее в программе. И вдруг, я вот точно говорю, с тех пор, когда я начала, Бог начал мне помогать. Когда я выхожу на сцену соло петь, сажу редьку, сажу редьку, сажу, поливаю, росте редька, чепурненька, на зиму сховаю. Росла редька, та й поросла в стовці, як я була молодая, то й любили хлопці. Як я была молодая, ничего не знала. И вдруг я забыла, как дали слова. И такая пауза, весь зал, пришел мой руководитель, ну, хоре Верёвка Авдеевская, пришли писатели, заместитель министра. Все такие, я говорю, ой, мама, поможите мне. А мама, как ни в чем не бывало, встает с места, со стульчика. Я говорю, одна мене молодиця невісткою звала, допела, но это секунды буквально. Секунды, знаете, как считается, как шок был во всем зале. Мама, как ни в чем не бывало, уже с места она подхватила меня. И мы эту песню допели. Я помню, как у мамы закатило, стучали от волнения зубы. Вот так. А у нее вставные челюсти были. Она прямо не могла их удержать. Говорит, Боже, хоть бы не вывалились на сцене. Ну, потом дали мои соло, а потом с трио «Золотые ключи» с девочками моими, потому что наш базис был на маминых песнях, мы начинали с маминых песен.
Если это пластинка бабушки, стоит у мамы дома в спальне, как фотография.
А пластинки там нет.
Да.
А кто-то поставил туда Кобзон. А мамину украли.
Да.
И не осталось вообще записи?
Ну, есть сестры. Я маму переписала обязательно. Сильный голос, высокий, красивый, намного сильнее меня. И очень много звонкости было в голосе. Мама фа второй октавы пела. Но у нее был не такой народный, знаете, большой, а у нее был такой молодой голос. Не старой женщины. Вот она тоже мне этот голос передала. А третий уже Тоня взяла, у нее еще нежнее. Тоже не такой звонкости.
Мне чуть-чуть ниже.
Да чего ты?
Ниже.
Ни в каком разе, ты что, Дося? Она берет не спокойно. Тобто она сейчас проходит мой путь. И мы вот на сцену вышли в оперном театре, когда мой был юбилейный вечер 20 ноября. И Тоня одну песню. Давай.
Волынская народная песня. «Ой, беру я ягоды».
Ой, беру я ягідки, мені рученьки болять. Як іду додому, усі люди говорять. Ой, гукну я сірі воли пасючи. Зачула мати до
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске мы представляем народную артистку Украины Нину Матвиенко и ее дочь, певицу Антонину Матвиенко.
Такий голос, як у моєї дитини, як заспіває, то чути за три милі. Як заспіває, як у скрипку заграє, як заговорить, як у дзвони задзвонить.
А в конце мы придумали, что там вот действительно от лица мамы, что вот как она хвалит свою дочь, какой у нее голос.
Это как скрипка, как колокольчик, как звоны.
Автобиографический элемент.
А вы знаете, это совпало, когда я приезжала со школы-интерната и учила в школе-интернате 6 лет, потому что у нас 11 детей, это все у нас на Житомирщине. И вот я помню, когда я приезжала в 6, 7, 8 класс на каникулы домой, и вдруг это весна была, и мамы нет дома. Я узнала, потому что дверь открыта, у нас хлев, коровник. Открыта тоже дверь, но все стоит на месте, ничто не привязано. Все знают, что где-то рядом папа храпит, тата храпит, и они даже храпа боялись. Худоба вся. Скот, овечки, поросята, ничего не выходило, все стояло на месте. Руку его тяжелую знали. Но мамы нет. Я с маленьким чемоданчиком села под игрушку и плачу. И вдруг слышу голос мамы. Где-то далеко, в селе, мама пела. И в эту минуту что-то со мной случилось. Тогда я не понимала, но почему-то вот в памяти у меня осталось. Этот голос водил меня, оздоровлял, оживлял. я почувствовала, что это пуповина, от которой уже никогда не откажешься. Слезы навернулись, детская душа тосковала по маме. Мне хотелось просто запаха ее, этих конфет, которые всегда... Мама носит подушечки маленькие, такой бумаги завернутые, в шубейке она носила нам. И потом мы, когда их сидим, мы нюхали карман, этот запах такой был. И мне этого надо было вдохнуть. И вдруг я слышу, поет мама. В голосе никогда ни с чем не был сравнен, ни с чем. Он был какой-то удивительный. У него была какая-то неуловимая тоска. В душе моей, как бы сказать, ее вот этот голос начал во мне пахать. Какую-то ниву неспаханную. Что-то такое, что я должна была откликнуться на этот зов. Оно меня начало так мучить. Эти слезы начали плакать. И я вдруг... «Мама!» Я крикнула. «Мама!» То есть я откликнулась вроде вот как вот корова, когда выходит на поле, да, и ее маленький теленочек остался дома. И вдруг ни с того ни с сего теленок. «Мама!» И она на таком расстоянии тоже слышит, отзывается. Это природные вещи, это пуповина не отрывается до конца, пока ты имеешь маму. И вот именно эта песенная пуповина, она была самая сильная с мамой. С сестрами мама то общалась, вот любила с ними там пошутить, но со мной у мамы был совсем другой разговор, чем у сестер. Мы не говорили ни про куры, ни про мясо, никакие там проблемы, ни деньги. Я говорю, нет, только песни, мама. А где вы еще там кого-то слышали? А она, боже, какая ты дурна. Ну, люди там шесте просят, а ты тільки пісень просишь. Она, ты имею в виду Тоню, иногда приходит домой, когда мы с мужем наверху, ну, где-то в 8 утра, а он там зарядку делает, я могу иногда еще полежать, или что-то там пишу, или в окно смотрю, и вдруг Тоня заходит и не скажет, что она пришла. А тихонько зашла в комнату, возле фортепиано стала, дверь открыла, и «Не метелиця, лугом стелиця, лугром». Это в 8 утра, она же такую ноту берет. А муж говорит, вот где-то запись твою включил кто-то. Ты там вчера выключила радио? А я говорю, да не знаю. А потом прислушиваюсь, так это же Тоня. Как, когда она пришла? Ну, начинаю смеяться, говорит, это ж надо, Арина, она точно твои интонации исповедует, точно.
Ой, ты зазуй, корабелька я, чем ты такая маленькая?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске мы представляем народную артистку Украины Нину Матвиенко и ее дочь, певицу Антонину Матвиенко.
Я держу, я себя пробую в эстраде. Мы с мамой придумали, ну как придумали, я
даже не знаю, как это
как-то получилось. Вот здесь три народные песни, которые обработаны, современная аранжировка. Я пою мамину.
Ой, ты зазулька рабейка я.
Осамилище велися,
чого ти така маленька я?
Волынская тоже песня. Она была любимая моя песня. Ну, у меня много любимых есть, потому что я в основном пою, что говорит обо мне. Я как бы пою свою судьбу и мамину. Есть мамина песня. Ой, кажуть люди, мій муж не п'є, ой, не п'є, не п'є, з корчми не йде. В этой песне я слышу маму, потому что мамины письма есть. И она пишет, когда отец буйный приходил напиться, она уходила из дома и шла под копну сена и пела. И точно песни, когда он говорит, не дашь мне коня пропить, выгоню тебя. Ой, не раз, не два выкупляла, про законечко утекала, вишня він саду ночувала. И ранних пташечек выслухала. И точно этот сюжет в мамином письме есть. Она об этом пишет. И без слез внутренних этого нельзя просто слушать. Я всегда пою эту песню, когда я выезжаю из Киева, где-то я одна. Это начинается какая-то ретрансляция с маминой стороны, что-то мы начинаем где-то с ней общаться, перекликаться. Ну, это не расскажешь. Мама была высокая духом, очень сильная женщина. Видно, она это мне тоже передала. Иногда я ее осуждала, что вот она могла терпеть какие-то вещи, но теперь я думаю, какая она была боголюбивая женщина. Она же была верующая сильно, потому она могла терпеть. Но выдержать отца... Она-то понимала, что он сильный мужчина, который с фронта пришел, работы нет в колхозе, и скирдовать только на коне там ездить, что сторожевать. Он отдавал свои силы и здоровье, а платили что копейки. Мы жили только с города. Конечно, он выпивал. Ну, если я родилась в 47-м году, это я была пятая. А после меня еще шестеро детей. Я всегда допытывалась, откуда я, кто мы, какого рода. Как же фамилия деда? Откуда дед приехал к нам? Кто он? Почему родичи в селе нет дедовых мама? Потому что он с Киева. А где его родичи, мама? Все в Сибири. Всех знаели. А отец, говорит, мой был народоволец. Он был против этой власти. В село как ссылка была в него. Вот там бабушку мою встретил. Но он грамотный был. Он не пошел в колхоз с бабушкой. Дед Илья Терещук. Ну, был против власти. И мама тоже всю жизнь. Бандиты, бандиты. Мама была очень грамотная. Когда я спросила маму, а вы плакали, когда Сталин умер? А она, ага, аж посрать, и слезы текли. Но она всю жизнь оглядывалась, когда говорила. И потом она меня уберегла, чтобы я не искала дедов, их родичей, чтобы я была в политике чистая. Но не случилось, я в дедов далась. Я вышла замуж тоже за националистического сына. Даже отца Ивана Макаровича. Он хоть и был коммунистом, все равно считали, что он националист. Мы этого ярлыка не понимаем до сих пор. Но это было такое сознательное уничтожение народа, нации. Но истинное не убьешь никогда.
Ваш супруг Петр Иванович Гончар, сын известного украинского художника, скульптора,
этнографа,
коллекционера, собирателя украинской старины Ивана Гончара.
Он духовный человек, он всегда ходил в Владимирский собор или в Лавру слушать хоры на Рождество, на Пасху. Я когда-то говорила, что ой, а зачем это все? Ну, я пела наши такие дохристианские колядки, щедривки. Я все изучала дохристианское. Я его боялась. Для меня всегда показывали, что вот видишь, все и видит Бог. И я боялась. И вот я старалась как-то в песнях его выбрасывать, чтобы его нигде не было. И Иван Макарович говорит, Нина, не делай этого. Ты еще не знаешь, что это такое. Какая-то великая сила духа в этом Боге. Но потом, конечно, ко мне пришло. Был такой эпизод, когда я целую неделю почему-то ни с того ни с сего сильно болела. В горячке была сильной. И появился Христос во сне. С двумя лампадами в руках. В малиновой накидке, как княжеская одежда. Но я знаю, что это Христос. Это, конечно, секунды. Вроде где лавра, так такой туман. В этом тумане сияние такое появилось. В этом сиянии явился Христос. И я во сне упала на колени, помню это. Но я не поднималась, целую неделю не поднималась с кровати. Просто было распластано, что-то со мной было. Горело какой-то горячки. И с пятницы на субботу явился Христос. И когда я упала перед ним на колени, он вдруг тоже стоит на колени и разворачивается от меня в сторону лавры восхода солнца. И лицо ее засветилось. Я думаю, это он к матери повернулся. Смотрю, матери нет, смотрю, и Христа нет. А поднимаясь с колен, вдруг ко мне подбегает воин какой-то в кольчуге давних времен еще. И говорит, куда он показал? Я так его показываю рукой, говорить я не могу, я онемела. И он садится на коня, на белого. и мчит тоже в эту сторону восхода солнца. И потом началась какая-то у меня другая жизнь. Я почувствовала, как вроде кто-то у меня вселился. Начала ходить в церковь. Я еще, конечно, долго не пела ничего, но как-то сразу начала. И молитва эта пришла. А сейчас барокко, ну, канты изучают. Феофана Прокоповича, кто крепко на Бога уповает. Потом подякуйте Христу Пану. Я каждый день Бога молю, чтобы этот дар в моем горле не пропал, чтобы я ее могла полностью спеть, спеть для людей. Нельзя с собой ничего забирать. Надо все отдать здесь. Вот я думаю, что дочке отдам, потом начинаю его хрипеть.
Певиц Нину и Антонину Матвиенко записала Ирина Колесникова.
Ломала матка свои руки, где видела сына в тяжкой пути, сына своего прибыла на свято. Христос про твоє умучення, рач нам дати гріхом отпущення, нях нас не жмре вічні
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группировка «Хамас» угрожает Израилю возмездием за смерть одного из своих лидеров, Низара Раяна, в ходе израильской операции в секторе Газа. Налеты израильской авиации на Газу продолжаются седьмой день. Погибли около 420 человек. Не прекращаются и ракетные обстрелы Израиля боевиками «Хамаса». В ряде стран мира сегодня состоялись демонстрации протеста против израильской операции в секторе Газа. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она ворует газ, предназначенный для транзита в Европу. «Газпром» заявил об увеличении объемов поставок газа в Европу в обход Украины. Поставки российского газа Украине прекращены 1 января. Сторонам не удалось договориться о цене сырья. В Ираке, в окрестностях Багдада, в результате взрыва погибли до 30 человек, десятки ранены. Взрыв осуществил смертник, пробравшийся в дом старейшины одного из местных племен, где проходило собрание. Министры иностранных дел Франции, Чехии и Швеции начинают поездку по Ближнему Востоку в попытке урегулировать кризис вокруг сектора Газа. Чехия с 1 января является председателем Евросоюза. Франция возглавляла ЕС в предыдущие полгода, а Швеция займет эту должность с 1 июля. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 3 боевика убиты в результате американского ракетного удара. Власти Шри-Ланки сообщили о взятии правительственными войсками города Килиноччи, считавшегося столицей сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». Парламент Бельгии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Германом Ван Ромпием. В кабинет входят представители 5 партий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» Сергей Эрденко, бессменный лидер цыганского трио «Лойка». Эта группа родилась в 1990 году в Ирландии, гастролировала во многих странах мира, записала около 10 альбомов. В настоящее время Сергей Эрденко живет в Петербурге. Сегодня он гость нашей пражской студии. Сергей, как и когда вы поняли, что вы цыган?
Я родился в семье, где вот практически с моего поколения и поколения моего брата, старшего Николая Эрденко, произошли такие катаклизмы. У нас дедушка есть, который закончил Московскую консерваторию, и он собрал всех наших деточек, нашего рода цыганских, и стал им давать классическое образование. И тут пришло вот это сочетание. С одной стороны, классическая, где великолепная школа, правильное звучание, чистота тона, а с другой стороны, цыганская школа, где как бы одно разбивается другое, потому что там в первую очередь должно быть эмоциональное воздействие. Потом для цыгана очень важно в цыганской скрипке, скажем, какие-то стонущие или скрипящие какие-то интонации, звучания, и поэтому они как бы не классичны в таком представлении скрипичном. Я помню случай, который открыл для меня, что есть цыганское искусство. Когда был маленький, мы оказались в Самаре, в этом городе живет огромное количество моих родственников цыганских, и вот меня мои родители отпускали в Зубчининовку, район, который находится за городом, где жили только одни цыгане. Но родители говорили: бери с собой скрипочку и дай нам слово, что в день ты будешь заниматься по 3 часа. Я говорю: честно слово, я буду играть. Меня одевали противоречивые вещи для цыганского народа. На мне всегда была белая рубашечка, шортики. То есть я всегда выглядел очень вычурно среди своих ровесников, потому что они все были практически галопузы. Они все были черные, пыльные. И вот я приезжал со своей скрипочкой, белой рубашечки. Вот подхожу к дому, где живут наши родственники, а там стоят телеги, запряженные лошадьми и так далее, и цыгане куда-то собираются. Я подбегаю к одному, ко второму, третьему, куда, чего? Был ответ: едем сено воровать, скрипачей не берем. И тебя, Бетховен, тем более. Я говорю: как так? Как меня все наворовать? И я: нет, иди отсюда, все. Тогда я увидел дядю Кузю, это мой дедушка. Он сидел на первой повозке. Он был такого небольшого роста, очень хриплый такой голос. И я со слезами говорю: дядя Кузя, умоляю, возьмите меня. И тогда он меня так просто подцепил, посадил рядом с собой. У него были такие крепчайшие руки. Скрипочку я прижал. И он говорит: «Традос чавалы! Поехали, цыгане!» И они поехали, примерно 20 вот этих телег, человек, наверное, ну, 30-40 примерно, и все это наши родственники, все эти в цыганских юбках, кто-то поет, кто-то, что-то смех такой, собаки бегут, кошки какие-то бегут за нами. Ну, полное счастье. И мы едем, едем куда-то целый день. И люди, которые нас видят, они просто останавливаются. Машина останавливается, как будто из старины выехал табор из какого-то другого века. И самое интересное, что через некоторое время я перестал удивляться, что я цыган. Потому что вот в этой ситуации был абсолютно 100% цыганом. С меня сняли эту же рубашечку. Вернее, даже не сняли, она стала черной, потому что от пыли, от грязи, от всего она стала черной. Я был абсолютно адекватен, потому что я тоже черный, мои родственники все черные. И уже я стал чувствовать себя абсолютной частью вот этого общества. Через некоторое время там появились какие-то другие колхозники. Они спрашивают: цыгане, вы куда? Они говорят: да мы, говорит, сено воровать. Ой, не воруйте в нашем колхозе, езжайте в следующее. Вот там хорошее сено, только-только его скосили. Приезжаем. Наступает ночь, цыгане сидят, и вдруг дядя Кузя вспоминает, что Сережа не играл на скрипке. И вот полукругом сидят цыгане, здесь телега, и дядя Кузя говорит: бери скрипку. А уже ночь, звезды, цикады, кони пасутся тут же рядом. И я взял скрипку, а в это время я готовился к первому своему конкурсу, и я играл концерт Моцарта 3. И вот я взял эту скрипочку, встал на эту телегу и стал его играть. Представляете, вот эта цыганская абсолютно публика с золотыми зубами, замечательная, и Моцарт. Я сыграл его полностью на одном дыхании. После этого, значит, дядя Куся вскочил, взял меня на руки, посадил меня, обнял. Все цыгане плакали, целовали меня. Но через некоторое время дядя Куся взял гитару и стал петь цыганскую песню. Да такую, что, вы знаете, вот у меня с души все поднялось, все просто. У меня волосы, наверное, дыбом встали.
Спойте.
Потому что... Ту мейром
добрые люди.
И хор цыганский. Ай-яй-яй-яй. И такой плач, такое дыхание, которое идет. Это было настолько по контрасту с этим Моцартом. Но это было все настоящее, вы знаете. И я помню, когда я вышел уже играть на конкурсе, я играю Моцарта, а сам вспоминаю вот это пение дяди Кузи и всех своих замечательных родственников.
Сергей, обычно в цыганских песнях, в цыганских романсах лирический герой – это цыган, стонущий от любви. Это образ или это правда? Вы часто влюбляетесь?
Ну, когда я был мальчишкой, наверное, я влюблялся достаточно часто, но это было просто влюбчивость, потому что через некоторое время я понял, что в музыке это состояние можно было вызвать не обязательно в присутствии красивой девушки, а просто музыка, когда ты играешь. В твоей душе вырабатывается, когда я не знаю, что такое, сродно вот этому состоянию влюбленности. И я думаю, что вот искусство как раз цыганское состоит в том, что когда ты поешь, ты вырабатываешь себе вот это чувство, и вот это чувство перекидывается в зал, и зал начинает вместе с тобой любить. И когда ты поешь, скажем, там, цыганский романс, «Пусть я страдаю, пусть ревность и муки гложут мне душу, сжигают мне грудь», понимаете, тогда ты поешь, и люди также начинают чувствовать, как чувствуешь ты. Поэтому есть очень серьезное отличие цыганского исполнителя от классического русского исполнителя. Взять того же гениального Штоколова, или взять там Николая Орденко или Кличенко, который споет один и тот же романс. В одном случае люди будут плакать и смеяться, а в другом случае они будут восторгаться красивым голосом, правильным дыханием, фразировкой.
Вы немножко уходите от вопроса. Все-таки вот в вашей жизни цыганский романс, любовный романс пересекается с реальными историями, ситуациями, эпизодами?
Мне очень тяжело досталась моя жена. Она очень красивая женщина, и я знаю, что очень многие хотели добиться ее расположения, ее руки. Даже когда вот уже мы шли в церковь венчаться, я думал, что что-то должно произойти, потому что были люди, которые не хотели этого очень-очень сильно. Когда все-таки это произошло, я был счастливый человек, но вот я вспоминаю вот это, я в своих мыслях как бы рисовал картину, а что бы было бы со мной, если бы этого не случилось, если бы у меня ее не стало. И когда я думаю об этом, я вспоминаю кольцо, которое у меня на руке, и ты другому отдана без возврата, вот когда я пою вот этот романс, вы знаете, в душе моей поднимается и ревность, и восторг, все поднимается. Поэтому, вот, скажем, каждый романс для меня связан лично со мной, с каждым человеком, с каждой историей, которую я проживаю каждый раз. Две гитары за стеной жалобно заныли, с детства памятный напев. Ты ли, друг мой милый, вон там звезда одна горит так ярко и мучительно. Звезда звездою говорит, дразня, меня язвительно. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз.
Сергей, мне кажется, что вот эти музыкальные перекрестки, на которых цыганская музыка встречается с балканской, с испанской, андалузской, с русской, с венгерской, это очень интересные, драматичные и плодотворные перекрестки. Что дала цыганская музыка русскому романсу? И что дал русский романс цыганской музыке? Что это за влюбленная пара?
Но все началось в России, как ни странно, с графа Орлова и Екатерины II. Граф настолько любил Екатерину, что он преподнес ей феноменальный подарок. Он привез из Молдавии цыган. Это был хор знаменитого Уяра, который пел. Естественно, Екатерининский дворец, вся русская элита. И вышли цыгане и спели несколько вещей. И было потрясение. И вот тут произошла в России некая метаморфоза, потому что цыгане принесли в Россию новую кровь. они принесли новые эмоции. Скажем, вот если мы слушаем русское пение, оно размеренное, очень красивое, душевное, духовное, но нету вот этой страсти. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы. Потому что до цыган в России романсы не пели со сцены. Никто. Оно исполнялось в камерной обстановке. Просто дамочки под клавесинчик, под какие-то там гитарочки исполняли какие-то песенки. Бабочка прилетела, села на цветочек. И это мне напомнило, как я утром встретила того-то или кого-то. То цыгане, они стали изменять слова. Они достаточно свободно относились не только к музыке, но и тексту. И так появились знаменитые цыганские романсы, которые потрясали русскую публику. Когда люди слушали цыганскую музыку, они вставали, потому что цыгане умели через пение раздвигать горизонты, раздвигать какие-то временные расстояния и, безусловно, теребить душу настолько, что человек чувствовал себя потрясенным. Вот в этом смысле цыгане дали очень серьезный толчок в России. Первым человеком, который написал из классических музыкантов профессиональный романс, был Алябьев, который написал «Соловей мой соловей». И посвятил ее цыганской певице, которая была первой исполнительницей этого романса. И потом романсы выпорхнули к Чайковскому, Глинке, к Римскому-Корсакову, ко многим русским композиторам. И роман стал действительно частью русской культуры.
Среди ваших композиций есть такой романс, где пересекается русское и цыганское?
Сейчас вот мы выпустили альбом, который называется «А зачем эта ночь?». И там есть несколько романсов. Вот даже вот городская песня «Ах, зачем эта ночь?» в нем вплетается цыганская струночка.
Не понравился ей моей жизни конец, и с постылым назло мне пошла под венец. Не видала она, как я в церкви стоял, прислонившись к стене, безутешно рыдал.
Сергей, вы сейчас выступаете в рубрике «Мои любимые пластинки». У вас есть ваша любимая пластинка, там, где звучит какое-то произведение, которое исполняете вы? Если есть, то почему именно эта пластинка? Почему именно эта мелодия?
У меня есть композиция, называется она «Два ангела». Для меня это связано с моими переживаниями, с моей любовью, с моей любимой женщиной, с моей Танечкой, моей женой. И для меня она ангел. Но самое интересное, что когда я уже начал играть этот романс, во мне вдруг стало проявляться некое кино. То есть я стал видеть совершенно другую историю. И в результате появилась такая забавная история, потом даже которую я взял и записал на бумаге. История состоит в том, я как бы вот увидел такую картину. Я вспоминаю как раз свой детство. Вот цыгане остановились табором у моря, и идет свадьба. Идет какой-то потрясающий цыганский праздник, который до ночи то самое. И вот звезды появляются, они отражаются в море. Звезды в море, в небе, везде, понимаете? И вдруг к цыганам спускается ангел. И он вместе с ними начинает петь и танцевать. Через некоторое время они вдруг понимают, что среди них находится ангел. Они говорят: «Ты кто?» Он говорит: «Я ангел». Цыгане подошли, смотрят, а крылья у него из воздуха. Да, действительно, ангел в белых одеяниях. И они говорят: «А вы все такие, говорит, красивые?» Он говорит: «Да, все». И он им улыбнулся, и они увидели, что у него золотые зубы. И они говорят: «И что, все ангелы с золотыми зубами?» Он говорит: «Нет, только цыгане». Знаете, когда вот я исполняю вот эту композицию, я вдруг медленно-медленно начинаю видеть всю эту историю этого ангела, этих цыган.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В нашей пражской студии Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка». Thank you. Сергей, вы получили академическое образование. Вот вы рассказывали, как вы мальчиком исполняли Моцарта. Между тем, цыгане русского зарубежья придерживались совершенно иных традиций. Я сейчас говорю об Алёше Дмитриевиче, Полякове, Валентине Дмитриевиче. Чаще всего они выступали в Париже. Как вы в Москве, юношей с академическим образованием, юноша, который слышал артистов театра «Ромен», это классическая манера. Как вы тогда воспринимали босяков, шантропу цыганскую?
Ну, если вы Алёша Дмитриевича называете шантропу...
Я вас провоцирую.
Да. Вы знаете, для меня, если говорить, скажем, о народной музыке, есть несколько главных аспектов. Есть, конечно, цыганская музыка, которая напоминает музей революции. Театр «Мэн», в частности, потому что он где-то заморозился, где-то в радиусе 60-х годов, и на этой эстетике он как-то пробуксовывает, но живет, уже переехал в 21 век, но остается все там же. Но, с другой стороны, скажем, несмотря вот на неразвитие, у них есть какие-то вещи, которые будет сердце не со сцены, а за кулисами. Когда вот просто они сидят и начинают петь для себя, где не надо ничего изображать, не надо играть в цыган, понимаете, а надо быть тем, кем ты есть. В джинсах, в рубашке, в кепочке и так далее, со сломанным зубом или вставленным, неважно. Человек берет в руки инструмент и играет, начинает от души. Вот тогда вот этот примитив, о котором мы говорим, он начинает набирать такие обороты, что они посрамят любого классического музыканта с тремя образованиями. Вот эта подлинность, это самое ценное. Это с одной, скажем, стороны. С другой стороны, Лёша Дмитриевич, например, его искусство Полякова, оно самоценно тем, что они бесконечно честные люди. Вот то, что я им говорил, они не играют никого. Они какие есть, такие они есть. И когда они начинают петь, ты начинаешь понимать, чего лишилась Россия. Одна вот, например, песня Лёши Дмитриевича про колодников. Вы знаете, нет человека, который бы слушал эту песню и не плакал. Спускалась на землю прохлада. Или вот, скажем, песня «До свидания, друг мой, до свидания».
До свидания, до горох, ах, до горох. Свечи. Мне так страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться вновь.
Сергей, почти все компакт-диски, можно сказать, все компакт-диски, которые вы выпустили, это все-таки музыка либо цыганская, либо с сильным цыганским акцентом. А вы любите классическую музыку, вы любите джаз?
Ну, какой цыган не любит классической музыки, тем более джаз, потому что классика, она глубока до бесконечности, это выжимка всего самого лучшего, что есть. То, что касается джаза, это практически цыганская музыка, у них общие корни, и она вышла из народа, она вышла из народной музыки, и есть в ней импровизация, и она никогда не повторяется, то, что есть и в цыганской музыке, потому что когда человек берет цыганские в руки гитары, он сам не знает, какой будет следующий аккорд и как он сделает следующую фиоритуру. Вот это сочетание разных культур, они как раз и дают. Только единственное, что когда ты пользуешься, скажем, принципами классической музыки или джаза, здесь надо быть бесконечно осторожным, потому что вот здесь нужен вкус. Ну вот уже перед Второй мировой войной в Европе появился такой гениальный человек, как Джанго Рейнхардт. Мало кто знает, например, что Джанго Рейнхардт был непревзойденным гитаристом, который играл фламенко, он выиграл практически все состязания. Они цыганским табором колесили по всей Европе. Цыгане устраивали такие состязания. Встречались несколько таборов, а все знали, что в этом таборе есть такие гитаристы, в этом другие, третьи. И они устраивали состязания, и Джанго выигрывал их все. То ли из зависти, то ли по какой-то другой причине шатер, в котором он спал, загорелся. И жена его вынесла из этого шатра. Он был без сознания, он попал в больницу. И на левой руке у него было только два пальца. Пострадали руки у Джанго Рейнхардта. И вы знаете, когда он попал в больницу, он был в таком кризисной ситуации, он не хотел жить. И жена ему принесла патефон и принесла первые записи, которые попали в Европу. Это были джазовые композиции. Он вышел из больницы джазовым музыкантом. Он играл только двумя пальцами левой руки, а так как он не мог играть пальцами правой руки, он изобрел медиатор. именно Джанго Рейнхардт изобрел медиатор. У него были братья, и они собрали колоссальный коллектив. Это был квартет, потом к ним присоединился Стефан Граппелли, и они стали играть джаз. Они играли только в таборе. И через некоторое время крупнейшие музыканты джазовые, которые любили джаз, они гонялись за этим табором, эскорт за ними ездил, чтобы послушать Джанго Рейнхардта. Потом сделали предложение, он уже приехал в Париж и стал давать сольные концерты и создал гениальный вот этот квинтет, который прогремел на весь мир. Джанго Рейнхардт в Европе был родоначальником цыганского джаза. И на сегодняшний день в Европе цыгане, которые называют себя синти, мануш, эти цыгане играют джаз. Это стало их национальной культурой. Можете представить, русские цыгане собираются, начинают петь свои песни, а цыгане европейские не собираются, они начинают играть джаз. Я встречался там с Билли Лагране или Розенберг трио. Даже играли вместе с ним. И вот я видел, когда к ним приходили гости, цыгане, они брали инструменты и все играли джаз.
Сергей, вы уже назвали свою любимую пластинку, свою любимую запись, свой любимый компакт-диск. А какую композицию больше всего любит публика?
Очень сложно об этом говорить, потому что публика в России любит больше романсы. И в нашем исполнении есть такой романс «Ямщик». Я считаю это гениальным романсом. И для меня всегда это бесконечная история, связанная с моим отцом. Перед войной цыган тоже репрессировали, и цыганский табор, в котором он находился, туда пришли красноармейцы, им нужно было забрать у цыган великолепных лошадей. А цыгане понятия не имели, что происходит, и, естественно, не хотели отдавать своих коней, и проявили сопротивление. И мой отец попал таким образом в тюрьму, а ему только исполнилось 18 лет. И когда я исполнил вот этот романс, я вдруг представляю себе некий состав в окне, и я вижу лицо своего отца, которому только 18 лет. Этот состав едет по Сибири через эту красоту, через эти снега, а в вагоне там мерзнут люди. И вот «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Это романс моего отца.
Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь. А прошлое кажется сном, томит намолевшую грудь. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, зовет и волнует мне кровь. Ямщик, не гони лошадей, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
Это русская линия, а в Европе, наверное, больше любят инструментальную музыку. И, может быть, одна из самых любимых, наверное, будет инструментальная пьеса, которую мы называем «Молдова». Thank you.
Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка» в пражской студии «Радио Свобода». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».